Всем привет, это Лев Пикалев, подкаст про людей и небольшое предисловие ко всем следующим выпускам этого подкаста. Меня очень давно не было на связи, я не знаю, сколько людей здесь осталось и сколько людей услышит этот новый эпизод. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно больше, но я хотел бы рассказать, что со мной происходило все это время, почему не выходил подкаст, но я постараюсь это как-то коротенечко сделать, чтобы вас не грузить лишней какой-то личной историей. Когда случилось 24 февраля 2022 года, мне стало непонятно, как вообще продолжать делать какой-то свой контент, и я все-таки записал один выпуск, его загрузил на площадке, и дальше моя жизнь довольно сильно поменялась, и за этот год случилось куча всего. Ну и, наверное, самое большое изменение, что теперь я живу в другой стране, я живу в Израиле, и вот только сейчас, после того, как я обустроился, ко мне приехала моя семья, и как-то жизнь хоть чуть-чуть стало похоже на какую-то привычную жизнь, которая сломалась в прошлом году. И вот только-только сейчас появились силы и какая-то энергия, чтобы делать новые эпизоды. Поэтому я очень рад вернуться. Ближайшие эпизоды будут посвящены тому, как поменялась жизнь за это время у других людей. И мои вопросы будут во многом про это, помимо всех других вещей, о которых я всегда спрашиваю, интересуюсь. Мне очень важно понять, как чего поменялось. И если вам тоже есть что про это рассказать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И оставляйте комментарии под постом об этом эпизоде. Можете рассказать, как поменялась ваша жизнь, поделиться своими историями. Мне будет очень интересно почитать. Вот. Ну и подписывайтесь, если захотите, чтобы не пропустить все следующие эпизоды. У меня большие планы, и я записываю уже следующие эпизоды. Буду потихонечку их выкладывать. Не хочу коммититься на какой-то понятный день, когда все будет появляться, но постараюсь сделать это более-менее часто. Вот, и хочу вам сказать спасибо, что вы слушаете. Мне очень это приятно и важно. Это помогает мне чувствовать себя живым. На этом мое предисловие заканчивается, и дальше будет эпизод с Дашей Татарковой. Она классная. Спасибо вам. Это ужасно сложно, ребята, начинать сезон, который уже начат, потому что я, когда началась война, я, значит, все-таки собрался с мыслями и выпустил первый эпизод второго сезона, а потом просто перестал, то есть последний эпизод вышел больше, чем год назад, вот, и я все никак не мог собраться с тем, чтобы продолжать. Причем я записал даже несколько выпусков, и я надеюсь, что я их выложу. Короче, и это подкаст про людей, а я Лев Пикалев. Сегодня у меня в гостях Даша Татаркова. Привет, Даш.
Привет.
Мы с тобой тоже, мне кажется, вообще друга видели. Вот даже вот так мы сейчас удаленно записываемся, но мы друг друга видели тоже где-то там довольно давно. Мне кажется, больше, чем полгода назад.
Да.
Что, разговаривали как-то, но не без видосиков, по-моему.
Без видос мы с тобой созванивались. Потому что у меня какой-то интернет очень нестабильный. У меня видео так себе работает. А ты еще куда-то ходил, мне кажется, в этот момент.
Да, я еще ходил, накручивал круги по какому-то Рамадганскому саду. Короче, Даш, я обычно не представляю никого, кто ко мне приходит в подкаст, а прошу человека самого рассказать про себя так, как человек это чувствует. Как ты чувствуешь, кто ты?
Кто я? Слушай, ну прямо сейчас я персона, которая находится посреди переезда. И мне кажется, что во многом как-то я человек с... как-то с потерянной немножко в пространстве и времени. Но вообще я когда-то давно была выпускницей лингвистического факультета. Ну, он не так назывался, но назовем это для простоты. Потом я много лет была журналисткой. Потом я пошла работать в IT пресловутое, вот, и заниматься очень покасательной, но искусственным интеллектом. Но вообще я не уверена, что все это что-то про меня говорит. Мне кажется, я просто человек. Просто персона. Вот. А еще, что еще? Много лет делаю с Гришей Пророковым подкаст «Blitz and Chips». И так мы с тобой знакомы через подкасты. Не знаю. Слушай, хочу думать, что я просто настолько, насколько могу, хороший человек. А насколько не могу, то ничего страшного.
Да, это вообще сейчас, мне кажется, с идентичностью стало еще сложнее. Если раньше я задавал этот вопрос, и как бы довольно сложно не было, и сейчас вообще еще как будто корни выдраны, и вообще непонятно. Да, я почему начал сразу говорить про корни, потому что мы с тобой оба переехали в разные страны, значит, уехали из России, и вот эта часть идентичности, она вот непонятно, ушла, наверное, нет, мы, наверное, поговорим сегодня про это, потому что я про это много думаю, вот. И, ну, как бы она, спойлер, мне кажется, она никуда нахер не ушла, вот, потому что, типа, это то, что мы с собой несем все равно, вот, но что-то в этом месте происходит с трансформациями, кажется.
Слушай, ну, блин, идентичность, знаешь, такая штука очень загадочная, потому что, опять же, уехав из России, очень сложно рассказывать людям, что какая часть твоей идентичности российская, я. Потому что без большого и долгого объяснения как будто она может быть считана совсем не так, как ты в это вкладываешь. Да и на самом деле, вот да, даже перечисляя там какие-то свои профессии или, не знаю, просто какие-то работы, ты людям рассказываешь, они как бы себе что-то представляют, но это совершенно не обязательно то, что
да, это вообще вот этот момент типа передачи и приема, он настолько много имеет искажений, что просто невозможно, хочется просто сказать, ну, привет, и все. То есть, как бы, потому что, ну, реально, как там внутри себя ощущаешь, и как снаружи это ощущается. Вот я как раз, я вчера написал пост про, значит, цикотимию и то, как, значит, я со своими этими штуками справляюсь, и там очень интересный есть момент, что, ну, типа, что это такое вообще, условно, форма полярного расстройства, когда у тебя есть там ярко выраженные пики, подъемы в настроении, вот, и это, что для слушателей рассказываю, если вдруг кто не знает. Вот, и там, когда, ну, про себя я могу сказать, что я когда на пике, я чувствую себя, ну, как бы, условно, собой, что вот я такой, типа, активный, веселый, там, ты-ды-ды, пойдем, сделаем бизнес еще один. Вот, а на, как бы, упадническом периоде я не тот, вот. И для людей тоже ты с ними общаешься, как бы, ну, а общаешься с ними в основном в активном состоянии, потому что пассивно ты там как куречек лежишь, вот. И тоже как бы тебя знают вот поэтому. А большой, значит, айсберг, который под этим скрывается, не видно, вот.
Да, очень тебя в этом смысле понимаю, конечно. Ну, и с точки зрения всяких психических приколов, потому что мне кажется, что люди часто воспринимают, мне, по крайней мере, как это, рассказывают, что меня как какую-то персону, которая, не знаю, там, допустим, уверена в себе, или знает, что она делает, или какая-то очень такая стабильная, значит,
рассудительная,
всегда готова советом помочь. Так, нормально, тогда себя сейчас нахвалила. Но для меня, конечно, изнутри это ощущается всегда, что вот это, конечно, все здорово, но сколько времени потом мне требуется, чтобы набрать обратный сил и прийти в себя, и снова, значит, заботиться о людях, давать им хорошие советы, быть там хорошим или хотя бы приемлемым другом, это всегда не видно, сколько усилий это требует. Никто да. Никак...
И вот с идентичностью...
Что-то проплачет.
Такая же хуйня с идентичностью, потому что меня перекрыло жутко. Значит, я когда переехал в Израиль в октябре 22 года, я зачем-то, помимо всего прочего, решил посмотреть «Trauma Zone», значит, BBC-шный фильм, ты, наверное, его тоже знаешь. Это такая нарезка бесконечная России с 85 по 99,
да,
как раз
да.
К избранию Вадима Владимировича. Вот. И это, по сути, такая документальная просто нарезка какие-то новости, там какие-то документальные подсъемы, очень смешные субтитры, там типа «This is номенклатура». Типа, очень хорошие. То есть там как бы нет даже закадрового голоса, там никто ничего не говорит, там просто есть очень классный панч. Не знаю, ты заметил наверняка эту штуку про... Там вначале девочка, которая в пробке автомобильной, значит, просит деньги, вот, и проходит вот это все, и завершается фильм тем же самым, только эта девочка продает. И как бы это то, как капитализм пришел в Россию.
Да-да-да.
Короче, я почему про это вспомнил, потому что я, значит, начал смотреть этот калейдоскоп, меня дико от него разъебало, и я в этот момент очень много думал про свою идентичность, потому что вот я еще из этого состою, из всей этой вот нарезки, потому что я все как бы...
Да, абсолютно.
Это вся моя... И объяснить это никому невозможно, особенно как бы человек, который вообще вне этого контекста, особенно когда ты, типа, общаешься с людьми, которые никогда не жили в России, вообще не имеют отношения к России. Вот, и... сложная вообще, штука.
Это вообще удивительно, на самом деле. У меня какие-то начались, мне кажется, в этой вынужденной миграции интересные флешбеки из прошлого. Не совсем там так, как там, потому что понятно, что я была очень маленькая, но оказалось, что я довольно много всего помню. Я помню какие-то штуки. И если там, не знаю, условно в западном англоязычном ТикТоке, в частности, в каком-нибудь американском, да, то есть часто доходит до каких-то шуток из разряда: вот, мои дети, там, поколение, не знаю, альфа, не будут знать, что такое дискета, а я помню. То у меня какое-то вот такое вот раннее постсоветское воспоминание очень крепко во мне начало пробуждаться, как бы сидит и начало неожиданно пробуждаться прям про как выглядел мой дом, как выглядела моя квартира, что, не знаю, там, мама стирала вещи на доске в ванной, что нужно, мы ходили на рынок за еду, и в целом была практика, там, ты покупаешь еду на рынке.
Да,
то есть
еще
не,
я помню,
не
что
было магазинов.
Были рынки-просрочки. Вот я помню, одно из меня родители мне рассказывали, такого... что это были такие большие, это как условно оптовые базы, куда ты мог приехать, купить.
Да.
Я прям помню, как, значит, мне родители покупали такой огромный брикет, какая картонная коробка с замороженными окорочками, которые дальше в ванной вот так надо было разбивать, потому что они просто камни такие были. Вот, это вот, ну, типа, часть нашей идентичности, если что.
Это так удивительно, конечно, потому что у меня есть какая-то такая тенденция думать о себе часто как о человеке вот слишком сильно вот в этом нынешнем моменте, как бы по mindfulness вроде все правильно, да, вот есть нынешний момент, над нем сосредоточиться, но я в целом, у меня есть такая не самая полезная как раз для того, чтобы свою идентичность почувствовать, качество, я очень быстро забываю какие-то про свое прошлое и очень мало вообще на самом деле его как-то...
Рефлексируешь?
Даже не то, что рефлексирую. Рефлексирую-то я это как раз много. Это процесс как раз интеллектуальный. Знать, я про него все знаю. А вот почувствовать, я его чувствую как-то редко и не люблю вообще это дело. И предпочитаю его заталкивать куда-нибудь назад. Я много вообще как бы чувствовала и вспоминала вот эти какие-то образы странные из детства и вообще из моей жизни, и как она сильно поменялась.
А, то есть как бы что иммиграция, она как бы это, ну... катализатором становится для того, чтобы вот, да, вот эти вещи вылезли из памяти.
Потому что я думаю о том, что, ну вот, от чего я уехала, от какого дома, что я осознаю или чувствую как дом, что с ним стало, где он остался, как он выглядит. И это, на самом деле, такое все очень сложное, такая мозаичная какая-то такая структура, какой-то калейдоскоп ощущений.
Да, это какое-то одеяло лоскутное такое, совершенно невозможно его как-то взять и засунуть на какие-то очень понятные полочки. Ну, у меня так, по крайней мере. Что это какая-то вот, ну, просто ты в какой-то комнате с барахлом стоишь такой, блядь, ну, вот это я... Да, меня, кстати, ты сказал про англоязычный ТикТок, значит, и я помню, что меня тоже перекрыло от того, что там какая-то женщина, значит, снимает ТикТок со своим 14-летним сыном и спрашивает его, что он помнит про 90-е. А у меня как бы сразу там 90-е, да. А он там типа... А, даже не так, типа, что ты знаешь про 90-е? Ты знаешь,
да,
типа,
он
там,
ничего не может помнить.
Yellow Pages, типа... Он такой, чего, да, блядь, такой, там чего? Вот дискеты, там телефон этот с проводом, ну, короче, да. И это очень консюмерское представление, как будто, хотя оно тоже часть,
да,
и
да.
Наша, у нас тоже это довольно большая часть бытового, как бы, представления. Это, мне кажется, вообще там 80%, все остальное не очень важно. Важно, ты стирал на доске или была стиральная машина, а если была стиральная машина, то это была стиральная машина малютка, блядь, или Аристон.
Да,
это очень
да.
разные...
Не, ну видишь, да-да-да, была ли микроволновка, но при этом, мне кажется, еще вот какой-то образ жизни, который у тебя был, и темп, и ритм жизни, который был вокруг этого сформирован, и, соответственно, какие-то вот твои core-воспоминания, они совсем другие, чем они сейчас. Короче, да, интересная штука вообще. Я много думаю как бы про какую-то свою идентичность и думаю про принятие ее разных кусочков из разных периодов. Как, знаешь, терапия сострадания учит нас вот сострадать себе в разных периодах времени, в том числе не осуждать, не... наоборот, преподносить и так далее. Вот я много этим занимаюсь и потихоньку как-то себя по кусочкам собираю. Ну, вот.
А что ты помнишь о детстве своем? Какое у тебя вообще первое воспоминание о себе?
Это сложный вопрос, потому что, опять же, я вот как человек, который много лет находится в терапии, много лет разбирается с какими-то своими травматичными эпизодами, я очень плохо помню, на самом деле, свое детство, и то, что оно периодически поднимается, это интересный для меня процесс. Вот, мне кажется, какой-то такой тоже, это положительный знак. И детство свое помню довольно отрывисто, но я помню какие-то вот вещи. Я выросла в Северном Тушино, в Москве. В Северном Тушино есть, значит, парк культуры и отдыха, как в любом уважающем себя районе Москвы. И не только Москвы. Вот. Я очень помню хорошо из детства, как в этом парке, как бы у нас принято было в детстве, дедушка, бабушка и мама, и я, мы, значит, совершали променад. По вечерам летом для меня это было абсолютное, вот, не знаю, там года три было, для меня это было абсолютное счастье. И я очень хорошо помню, значит, свои, у меня были темно-синие какие-то бархатные штаны, которых я жестко кайфовала. Мне кажется, моя какая-то моя фэшн-инфлюенсерство зародилось, мне кажется, в этот момент. С тех пор как бы я страшная шмоточница. Ну, в общем, да. Я вот помню себя такой маленькой. Настолько маленькой, что как бы мне еще нужна какая-то помощь там в одевании. Вот, но я уже могу сама что-то бегать, кайфовать от теплой погоды и от своих фиолетовых штанов.
А ты как бы помнишь ощущения или просто картинки какие-то?
Да. Не, я помню ощущения. Вообще, мне кажется, я больше помню ощущениями и каким-то POV. Картинки на фотографиях. И через них я могу вспомнить какую-то, знаешь, целиком, да, эту картину. На самом деле, ведь у всех же людей очень по-разному устроено. Кто-то вообще, у него отсутствует возможность именно вот эти ментальные картинки представлять, а кто-то только так. Ну вот у меня какая-то очень такая 3D, 4D комплексная штука там с запахами всем на свете.
Даже запахами? Офигеть.
Угу.
Хотя да, у меня, наверное, тоже запахи есть. Я вчера вспоминал, значит, самый желанный запах в детстве, который дальше он пропал вообще из жизни. Ну, то есть не потому что... Короче, это запах такой было в моем детстве, такой эскимо в бумажной упаковке. Вот, и я совершенно не понимаю, что это точно было, но там такая упаковка еще была, которая довольно легко отклеивалась. И вот ты когда нюхаешь вот вытащенный из морозилки вот это, как бы это смесь запаха шоколада, вот этой бумаги, такой он чуть-чуть. И вот это было просто какое-то... Я этот запах как бы его помню, но я никогда в жизни его не смог повторить, потому что я даже, когда встречал, значит, мороженое в бумажной упаковке, ну, типа, не это то, вообще не то. Это какой-то вот, мне кажется, еще запах дешевой шоколадной глазури, который чуть-чуть смешивается запахом бумаги, и еще вот этот запах холодный.
Старый холодильник, мне кажется, как-то чем-то пах таким.
Да.
Я до сих пор помню вкус мороженого «Фонарик», который я любила больше всего. Да. Мороженое «Фонарик» — это был, значит, пломбир с маленькими кусочками шоколада в металлической обертке.
Да.
Я его обожала. Просто фантастика.
Еще была лакомка, но лакомка — это всегда компромисс между тем, что ты весь будешь обосран лакомкой, и тем, что тебе ее хочется. Ну, то есть это прям, я прям, да, ты весь липкий после нее.
Абсолютно. И я считаю, что нынешняя лакомка вообще уже не то, потому что у нее слишком хороший шоколад.
Надо страдать. Да, там должно быть вот это разваливающееся что-то вокруг мороженого.
Он был такой, какой-то был он весь, это то, что называется, ну как это, я не знаю, как это по-русски называется, короче, шоколад, который зацвел, потому что он неправильно там был обработан, он был весь такой с этой какой-то патиной серой, белесый, и такой толстый слой, там уже никакого шоколада не было, он был супер масляный, я обожала это просто вообще... Шефскис лучшее.
Да.
Да.
Вот, и вот такие, да, наверное, штуки тоже есть с запахами. Но в основном это, конечно... Хотя нет, вообще самое первое воспоминание, помнишь, ты вообще... Богдан Титомир, первое воспоминание из детства. Потому что... Значит, я был в какой-то, видимо, в кресле, лежал в квартире на Преображенке. Мне было, мне кажется, меньше года еще. То есть вот это такое воспоминание. И был включен телевизор, и там была песня Богдана Титомира. Ну, там клип его был, собственно.
Вау. Его, надеюсь, твои первые слова тоже были не мама, не папа, а Богдан Титомир.
Да. Делай, как я, делай, как я.
Делай, как я.
Ну, а ты свое детство скорее вспоминаешь как, ну, счастливое время или нет?
Ну, скорее нет. Но мне кажется, что у меня... В целом, моя как-то большая беда как отдельного человека, который потом в будущем вырастет и будет думать про свою идентичность, была в том, что я всегда очень была внимательна к тому, что происходит вокруг меня из-за семейной динамики. Вот. И всегда
семейная
была
динамика
тем...
в смысле за отношения внутри семьи?
Да. И я была тем человеком, который вот сохраняет мир внутри семьи, и это была его работа. Если, значит, там мама злится, значит, надо утихомирить маму. Если бабушка злится, надо пойти и, значит, навести мосты между ними. Поэтому в моем детстве было много напряжения, Ну, вот как бы теперь сейчас, когда я уже, значит, очень много-много лет и хожу в терапию, и читаю книжки, и вот планирую теперь пойти поучиться на психолога. То есть, как бы, в целом, мне кажется, психотерапия во многом сейчас ощущается как мое какое-то призвание. Вот, теперь я как бы много понимаю про все про это, но мне бы не хотелось сводить исключительно до какой-то корректной терминологии. Вот, это наверное, не так... сказать. Когда начинаешь уходить больше в какую-то формализацию этого процесса, во-первых, больше начинаешь интеллектуализировать и меньше чувствовать, а во-вторых, мне кажется, это менее близко и знакомо другим людям становится, вот, какой-то сразу барьер появляется. Но вот если без этого барьера говорить, ну да, то я была тем ребенком, который очень пекся о самочувствии своих значимых взрослых, бабушек, дедушек и мамы, потом отчима. И это не простая задача для ребенка, и ребенок не должен такую задачу выполнять ни в коем случае. Он должен быть ребенком, он должен быть чувствовать себя безопасно. Вот. А я чувствовала, что я тот человек, который ответственен за безопасность всех и себя. Поэтому я скажу так, я вспоминаю какие-то счастливые вещи для себя всегда с легким удивлением и с какой-то радостью, и они очень сильно, такие сильные вспышки на фоне общего ощущения просто небезопасности и тревоги. Не потому что была какая-то формальная там угроза жизни, а скорее психологическое просто напряжение, которое было.
А подростковое время ты как помнишь? И вообще, ну когда у тебя началось? Потому что оно у всех людей как-то по-разному еще начиналось.
Слушай, я всегда себя считала лейт-блумером, человеком, которого все время запаздывает. Mm-hmm. И мне казалось, что у всех уже подростковый возраст начался по всем, не знаю, там, физиологическим и психологическим, и, не знаю, социальным признакам. А я как-то немножко так со стороны на это все смотрела и такая, интересно, а я когда? Для меня это было немножко удивительно. Я, честно говоря, не помню. Как-то есть какой-то эпизод, мне мама рассказывала, который я почти сама что-то не особо помню, про то, что я тоже лет в 13 или сколько-то, я как-то пришла к маме и устроила истерику, что я не хочу взрослеть. Я очень остро как бы чувствую, что как бы детство кончается, и меня очень расстраивает это. Я хочу остаться в нем подольше. Не знаю. Но ты знаешь, как-то... Я более того скажу, мне кажется, я до последнего класса школы и даже до университета, я все еще чувствовала, что я так немножко со стороны это все наблюдала. И я как бы пыталась прибиться к общему потоку, но у меня не очень получалось. И я была такой немножко аутсайдер. У меня не было каких-то отношений, компании. У меня долго не было. Да, ну, компания была, но какие-то все мои недоотношения были какие-то странненькие. И все это как-то все не складывалось. Поэтому, да, подростковый возраст у меня был такой, скорее, мне кажется, связанный с напряжением того, что вот сложно было найти какое-то свое место.
Это мучительная была история, в смысле, что ты хотела, но не получалось, или как это вообще?
Ну, ты знаешь, я не сказала бы, что это как-то мучительно, это больше какое-то такое, такая растерянность, я бы сказала, что это какая-то растерянность. Вот. Ну, понятно, что как бы в целом подростковый возраст, он непростой. Вот в смысле, что тебя внутри очень сильно перемалывает, и ты... Человек не сразу начинает вообще себя осознавать как отдельную личность, да, он долго там, когда он совсем маленький, он думает, что он продолжение мамы, потом он начинает себя осознавать, это большое такое прям мощное событие у детей, когда они просто с ума сходят и такие, о боже, я отдельный человек, что это значит? Вот в подростковом возрасте такое второе, мне кажется, перерождение происходит, когда ты такой, господи, у меня есть какие-то свои чувства, мнения, я готов их отстаивать, и это очень такое напряженное время. Вот, и я, безусловно, типа, я очень-очень много переживала внутри себя всего разного и осознавала себя как какую-то персону и сопоставляла это с тем, насколько это как, да, соотносится с внешним миром. У меня были, я бы сказала так, для меня мучительнее всего была школа, потому что школа — это место, в моем случае, было с очень строгими какими-то правилами, продиктованными ничем иным, кроме самодурства людей, которые этим местом заведовали.
Это обычная школа была или...
Обычная школа. У меня был гимназический класс, что означало, что, значит, ну, с вас спрос больше, но школа как школа, просто обычная школа. Гоусош. И мне было тяжело... Ну, как бы мне было тяжеловато с немотивированными правилами. И до сих пор я терпеть это не могу. И если человек не может объяснить, почему надо делать так надо... кроме как так надо, так принято, это уважительно. Ну, мы не, сейчас не говорим про действительно какие-то неуважительные вещи, а именно когда уважение равняется подчинению, на самом деле. Вот я всегда стою в оппозиции к такому подходу, потому что мне кажется, что это какое-то безобразие. Уничижительное и вообще не очень какое-то умное, рефлексирующее.
Ты потом пошла учиться в институт, что это, ты сказала, лингвистический?
Я училась в РГКУ на языках и теории коммуникации. Это была такая более лайтовая версия Атипла в МГУ, и у нас был просто Атипл, и вот были мы. И мы такие были, типа, ни туда, ни сюда. Не то переводчики, не то лингвисты.
А почему ты туда пошла?
Не пойми кто. Потому что, когда мне было лет, не знаю, 14-15, я очень хотела быть врачом или хотя бы психиатром. И мне сказали, что зайчик. Ну, как бы, девочки хорошими врачами не бывают. Перестань выпендриваться и иди учи язык, как бы на языке. Это то, что тебе хорошо дается.
То есть, подожди, тебе прям сказали... А кто тебе сказал? Родители сказали, что типа...
Родители, да. Да, ну то есть, как бы в целом, это очень странно, потому что моя семья была полна каких-то противоречий, потому что ко мне очень высокие требования предъявлялись одновременно, в меня не очень верили, но при этом спрашивали с меня очень много. В общем, да, и у меня была не лучшая школа с точки зрения естественных наук. Она была так себе. Uh-huh. То есть я была очень... У меня была отличная биология, там, экология. Все время на всякие олимпиады городские ездила. У меня было все супер. Но у меня была так себе физика, так себе химия. И когда, по сути, мне нужна была просто поддержка от более взрослых людей, потому что в 15 лет ты еще ребенок, и это нормально. С тем, чтобы попробовать пойти вот по такой дорожке, как бы я эту поддержку не получила, и я не чувствовала в себе смелости как-то на этом настаивать, потому что, ну, такие слова очень ранят, и ты все равно им веришь. Ты, даже если ты не веришь им активно, они в тебе остаются, и ты их интернализуешь. Вот. Очевидно, как бы успех какого-то предприятия ценился больше, чем желание, вот. Поэтому, да, я пошла на лингвистику. Мне нравилось, мне очень легко даются языки, мне, правда, они очень нравятся, но это не то, чем я хотела заниматься. Сейчас, как бы, в 3-4 года я мечтаю наконец-то, как бы, свой гештальт закрыть и пойти поучиться на терапевта, пусть не на психиатра. Сейчас я, скорее, уже рада, что я не училась тогда на психиатра, и пойти просто выучиться на психотерапевта.
А ты ощущала тогда какую-то, ну, фатальность выбора, что вот, типа, ты сейчас суперсильно решаешь свою судьбу или нет? Или как-то
да. Вообще в психологии есть такая история, что если тебе каждый выбор кажется фатальным, это значит, что ты все время живешь в бесконечном вот этом fight-or-flight моде, ну, в состоянии тревоги постоянной. То есть ты воспринимаешь в целом все как угрозу. Да, это казалось абсолютным концом света. Ну и дальше у меня там не очень складывалось, потому что вещи, которые я пыталась выбрать для себя, они не получались. Например, у нас было 10 бюджетных мест, я была 13-я, часть бюджетных мест были куплены, и для меня это был большой удар по моей самооценке, что я не прошла на бюджетное место. Потом я очень хотела в японскую группу, но моя фамилия на Т, и они набрали как бы ее раньше, чем я, как бы очевидно, была по списку. Вот. Поэтому... Ну, короче, и так, и какие-то вот такие мелочи, они меня просто преследовали. Как бы это не беда, потому что просто, скажем так, я постепенно просто училась какие-то такие вещи воспринимать не как конец света, и потихонечку, знаешь, так это, поднимать голову, и если что-то у меня не получалось, то я по чуть-чуть училась как-то это обращать вспять. Меня не взяли в японскую группу, там я нашла себе репетитора и все равно выучила язык.
Подожди, ты знаешь японский?
Да.
Вау.
Ну так, сейчас уже, ну, так себе реально, потому что, к сожалению, это справедливо для всех языков, но особенно для тех, которые, как сказать, с которыми ты меньше всего соприкасаешься, наверное, нужна постоянная практика, и я очень хорошо все еще понимаю. Я с ошибками, ну, хорошо разговариваю, но вот читать-писать я вообще разучилась, потому что ты когда...
Ты реально, ты можешь, не знаю, включить аниме и смотреть его
да.
на японском?
Могу.
И все понять?
Да, ну да,
вау.
По большей части, да.
Вау. Меня сейчас вообще восхищает тема с языками, потому что я очень жестко учу английский по-прежнему уже там сколько, 9, ну, как переехал сюда, так и жестко его учу. И это удивительно, что я начал учить через иврит сначала, потому что иврит стал способом такого уйти от реальности немножечко как-то. Сегодня почему-то мне попалось в предложке интервью с Шацем для «Дождя», и он там тоже рассказывает, что иврит для него, он переехал в Израиль, недалеко здесь живет, в Тель-Авиве. И, значит, что для него иврит стал способом, ну, как бы вообще как-то отвлечься, и очень ему понравился. Вот мне иврит тоже очень понравился. А потом у меня английский случился, я понял, меня иврит как будто открыл дверцу к тому, что изучать языки — суперинтересная тема. Вот. И...
языки супер.
Да, и... ну, а когда я слышу про... да, самое тупое, что я сейчас, значит, учу жестко английский, ужасно скучаю по ивриту, потому что меня просто он не влезает в этот процесс. А еще я такой, бля, есть испанский. Вау. Испанский, вот, а там уже, в принципе, можно дойти, некоторые связи найти и пойти в японский, вообще не знаю, ну, типа, меня всегда восхищают истории про людей, которые знают несколько языков, и, не знаю, я просто восхищаюсь тем, что человек видит удовольствие в том, как, ну, в процессе образования нейронных связей, ну, типа, это просто сам процесс охуенный.
Слушай, это одно из самых прекрасных ощущений, мне кажется. Я, просто в языках соединяются две мои любимые вещи. Одна из них — выстраивание системы, и вторая — постоянно пиздёшь. Я очень люблю говорить. И я люблю разговаривать. Не только монолог свой читать, но я люблю разговаривать с людьми, люблю с ними общаться. И как это, как говорят в лингвистике, успешная коммуникация для меня — это не, ну, невероятное счастье. И язык, конечно, открывает дверь к этому. Чем больше языков знаешь, тем больше начинаешь считывать каких-то культурных кодов, тем легче тебе чуть глубже узнать историю разных народов. И для эмпатии просто бесконечное пространство развития. Это развивает твое образное мышление, потому что через разные концепты, которые ты передаешь в языке, у тебя появляются новые неожиданные способы образно думать о каких-то вещах или смотреть на них, классифицировать их по-другому, смотреть на них с какой-то необычной стороны. Я всегда думаю о том, что как бы, как, если бы я хотела какую-то суперсилу, ну, понятно, что летать очень прикольно, вообще вопросов нет, но также я бы хотела знать все языки. И как бы говорить на любом языке. О, май гад. Это было бы прекрасно. Ну да, да, блин. Это много чего такого. В популярной вот такой лингвистике, знаешь, типа а-ля лингвистика из ТикТока. Хотя там, на самом деле, бывает очень много очень глубоких и сложных штук. У меня очень много лингвистического ТикТока. И я каждый раз думаю, боже, какой же я абсос, что я вообще уже ничего не помню этого и не знал, на самом деле, скорее всего, никогда. И там очень сложные всякие штуки народ объясняет. Но не суть. Как бы с популярного же очень любят, например, приводить пример про цвет, что в разных языках очень разное представление о том, что такое цвет. Мы привыкли думать, опять же, сложно тут генерализировать, но, допустим, по-русски, по-английски, там, в разных, там, в романских языках мы привыкли думать о цвете как о, по сути, репрезентации длины волны. Вот у нас есть там, не знаю, зеленый, красный, еще какой-то. Сейчас про оттенки и тот факт, что там, да, кто-то классифицирует что-то, не знаю, как зеленое, что-то как синее, не говорим. А есть языки, где у тебя цвет вообще не концептуализируется так. У тебя цвет связан с температурой, текстурой. И, например, все, что горячее, это один цвет, а все, что холодное, это другой цвет. И поэтому у тебя там может быть вообще другая разбивка, и люди не думают о каких-то вещах, как, например, о вещах, что у них разный цвет. Они думают, что это более-менее один цвет, чуть-чуть отличающийся, потому что у него вот есть другое свойство. И там как бы ключевые свойства немножко другие, они по-другому соединяются. Даже в японском вот это самая базовая штука, что там, если это динамическое, то это, скорее всего, называется словом «голубой», поэтому мокрая трава и вообще трава, она голубая, а если у тебя, не знаю, там сумка зеленого цвета, то она зеленая. То есть там как бы тоже свои приколы. И это супер классно, потому что ты сразу вылезаешь из какой-то своей коробочки того, как ты мир вообще
или
делишь.
Там, как с числами, не знаю, меня, когда я узнал, как устроены числа во французском, я просто охуел, если
честно. Боже, да.
Что там типа 18, это 20 минус 2, ну типа.
Да, да, да. Французские числа — это безумие абсолютное.
Ну да, это про способ познания. И интересно, как это, ну вообще, мне очень нравится процесс думания о том, как это все формировалось, формулировалось. Типа был уже какой-то человек, который такой, блядь, 20 будет минус, 18 будет 20 минус 2. И все такие, ну, нормально.
Ну да.
Нормально. А как тебя в журналистику занесло?
Да как-то случайно. Мне кажется, сыграл роль просто тот факт, что я была в отношениях с человеком, который... С человеком, с Гришей, который так или иначе занимался журналистикой. И у меня, ну как сказать, я всегда и в университете я много занималась редактурой, и я в целом думала, что, ну, как бы я искала какую-то работу, которая будет скорее связана с редактурой, и я думала, ну, меня бы сейчас все засмеяли и сказали, надо говорить редактирование. Ну, в общем, с редактированием текстов.
Я из тех, кто говорит редактура, потому что это старая школа.
Да, я не думала, что я буду писать журналистские тексты, я думала, что я буду редактировать, и я как сама искала такую работу. Но как-то так получилось, что да, сначала я редактировала тексты, потому что просто появились какие-то знакомые через Гришу. И потом мы познакомились с Олей Страховской, и она меня позвала в Вандер. Сначала просто как Бэбика, который... Да-да. Это Бэбика, который писал просто какие-то на аутсорсе тексты. Вандер только-только открылся, а я... У меня была просто влажная мечта. Я очень хотела Вандерзин, потому что до того, как Вандерзин еще вообще появился, я просто мечтала, чтобы он был, потому что были там Джезабеллы и все остальное, и был, значит, этот фурфур несчастный. И я очень хотела, просто я очень хотела какой-то такой же, типа, прогрессивный, ну, глянец, неправильно говорить, но для простоты назовем, женский и со звездочкой. И...
А Вандерзин глянец был, по твоему ощущению?
Ну нет, ну просто, мне кажется, так проще объяснять обычно, что такое Вандерзин. Ну как бы это, да, это было феминистское издание, но при этом с каким-то попыткой осмыслить
лайфстайл все... Лайфстайл в том числе.
Лайфстайл, да, и глянцевые какие-то клише, переосмыслить их чуть более здоровые и, может быть, слово позитивно мне не нравится, нет, менее травмирующее, деструктивно как-то. Вот, и да, познакомился с Страховской, и я Оле за это буду всегда бесконечно благодарна, что Оля просто дала мне шанс, просто потому что я понравилась ей понравилось, как я пишу, наверное, ей понравилось, очевидно, как я редактирую. У меня тогда еще была большая беда с организацией, и я не очень как-то, я еще не очень вовремя все сдавала, я всегда все затягивала на несколько дней. Как я потом узнала, это еще небольшая беда, как бы потом, когда я начала бегать за другими своими бесконечными авторами и умолять их в течение месяца что-нибудь, хоть что-нибудь сдать. И да, потом я пошла на ставку просто обычного редактора развлечений, а потом я стала выпускающим, а потом я стала замглавреда, а потом я стала ИО главреда, а потом я снова была замглавреда, а потом я уволилась. И, ну да, я писала, до этого я писала какие-то тексты там для, что-то для афиши, для Вилладжа, наверное. Ну, короче, вот для всей этой нашей такой медиа-тусы. Я никогда не писала для, quote-unquote, серьезных изданий, никогда не писала политические тексты, никогда не писала для газет. Долгое время я по поводу этого комплексовала, потом перестала. И, да, я много-много лет проработала в Вандерзине, почти все его время существования.
Это кайфово было для тебя?
Это была моя первая большая работа после всех моих каких-то там подработок параллельно с дипломом или универом, и не фриланса. Это была прям работа-работа. Ну, я была абсолютно счастлива. Потом я поняла как бы все сложности, как бы с одной стороны связанные с работой, а с другой стороны связанные с темой, которой мы занимались. Мне кажется, журналисты в целом обычно так рассказывают про свою работу, что это было что-то, во что они очень верили, что-то, к чему у них очень лежало сердце. И команда, в которой они работали, была им буквально как семья. Но условия — это всегда большой вопрос. То есть реально тебе платят зарплату веткой, ты всегда должен быть на связи, даже если ты работаешь в условном лайфстайле. И ты все время находишься... Как бы ты очень сильно застреваешь в этом пузыре, во-первых, людей, которые тебя читают, и людей, которые тоже пишут, и вы друг на друга все очень пристально смотрите, для тебя этот пузырь становится единственной реальностью, начинает казаться, что другого мира не существует, это все время под лупой, под микроскопом.
Ну и это, наверное, влияет на то, что ты делаешь, видимо, ну и на твой способ смотреть на мир.
Я думаю, в первую очередь это влияет как бы на то, что очень сложно наладить отношения между собственной корректностью, осторожностью и правдивостью, полезностью, потому что, безусловно, всем не угодишь, но нужно писать и поступать корректно в соответствии с какой-то своей совестью, не поступать с какими-то внутренними принципами никогда, но при этом ты должен делать текст, который читают, потому
это
что если никто не прочтет...
Некоторые.
И это какой-то такой очень сложный, тонко настроенный компромисс, где ты себя не предал, читателя не наврал, а сделал так, чтобы что твой текст прочли. И я еще такой человек, который очень внимателен к деталям, я очень о них пекусь. И для меня всегда было очень обидным, когда... Ну, и это, к сожалению, как бы... просто нужно это принять и идти дальше. Вообще не нужно, как бы, не надо работать в журналистике, если тебя это беспокоит. Поэтому я больше не работаю. Но для меня всегда было очень обидно, что то количество невидимой работы, которую я всегда вкладывала в текст, который я редактировала, помогала писать или писала, я очень внимательно, вот мелко все проверяла, собирала, как бы старалась сделать, чтобы оно было максимально точным и корректным, но всегда найдется человек, который скажет: ты дурак, ты вот тут пропустил, ты вот тут что-то некорректно сказал, мы придадим тебя нафиг. Это было всегда очень сложно, и это было сложно для меня, потому что мне сложно было отделить себя от своей работы, потому что я вкладывала в свою работу все, что у меня было, все свое сердце, всю свою душу, все свое творчество, все свое сострадание я вкладывала в эту работу. Мне кажется, что мы делали много важного и полезного. Я стою на этом. Вот. Но это был сложный путь, и это было сложно, и сложно было находиться все время под пристальным вниманием, и сложно сталкиваться с постоянным осуждением, потому что это такая как бы неблагодарная история, когда тебя готовы покритиковать, и не всегда, прям скажем, конструктивно, не всегда за дело. Очень разные люди, и критикуют со всех сторон. Какие-то безумные инцелы, которые приходят, я сказала слово «безумные», но, допустим, значит, инцелы приходят, начинают писать тебе в личку: я тебя изнасилую, бью, шлюха, тварь, чтоб ты сдохла, я знаю, где ты живешь. Тебе приходят, не знаю, твои подружки-феминистки и такие: ну вот что, у вас тут некорректный термин. И ты такой: да, простите, простите. Приходит какой-то человек, который вроде как имеет социальный какой-то вес и выступает якобы за то, что и ты этически, но он начинает тебя унижать таким образом, что ты понимаешь, что этот человек вообще не желает тебе добра и не желает добра вашему общему делу. Он тут ради своих эгоистичных интересов. Но при этом корректно побороться, как-то с этим отстоять себя очень сложно. Очень. Своё эго надо засовывать реально куда подальше. Это был очень, очень интересный этап в моей жизни. Это была реально отдельная жизнь. Абсолютное большинство людей, с которыми я работала, это феноменальные персоны. Я их очень нежно люблю, и я им очень всем благодарна. С частью из них мы стали ближайшими друзьями. И, в общем, для нас это была такая какая-то после университета вторая школа жизни. Абсолютно. Я очень счастлива, что мне удалось поработать с Юлей, которая стала после Оли главредом. И Юля феноменальная женщина. Очень ее люблю. И она сейчас как бы опять в очередной раз как бы возразила Вандер. И я очень рада, что, короче, Вандер окончательно перешел в соцсети. Неважно почему. Главное, что он там. И мне кажется, что это супер. Это супер издание. С тех пор, как бы, как появился Вандер, появилось множество классных изданий другого масштаба и с другим фокусом, но смежным. И они все очень крутые, и я счастлива, что их так много, наконец-то, это так прекрасно. И я смотрю на Вандер в том виде, в котором он есть сейчас, он все еще занимает абсолютно достойное место среди всего этого. Короче, не знаю.
Скажи, а вообще журналистика, я много про это думаю, журналистика может быть объективной действительно? Или она все равно всегда продолжение какого-то эмоционального отношения конечного автора?
Какая, ну, как бы, что такое, что, вот ты когда говоришь про объективность, ты что подразумеваешь? Ты вот сформулируй для меня, что для тебя вот эта идеальная объективность?
Наверное, голое изложение фактов, безоценочное. Наверное. Опять же, я ничего не понимаю в этом. Я всегда пытался понять, что есть журналистика, но всегда в конечном счете, ну, у меня нет примера даже, наверное, какой-то очень объективной истории, когда ты на это можешь посмотреть и принять именно свое мнение. Ты его можешь принять, но на тебя там же очень условно пропаганда слита с этим. Не в смысле, как какой-то институт пропаганды, там, российской или любой другой, а в смысле, в принципе, что очень много вещей, как ты говорил там, что ты должен сделать так, чтобы тебя читали. Чтобы сделать так, чтобы тебя читали, ну, тебе нужно там быть условно актуальным, тебе нужно каким-то образом зацепить, тебе нужно использовать некоторые приемы, которые в итоге влияют на восприятие той информации, которую ты доносишь. Так или иначе, типа, даже если ты его не хочешь.
Слушай, я скажу сейчас как бы такую одиозную фразу, короткую, но поясню, что я имею в виду. Мне кажется, что объективность в этом смысле переоценена. Но чтобы это как бы не вырвать из контекста, что я имею в виду? Мне кажется, что восхваление голого изложения безэмоционального фактов, оно, знаешь, мне очень напоминает спор про то, зачем нужны гуманитарные науки. Потому что есть такое частое суждение, что гуманитарные науки, они вообще не науки. Что вообще, что это такое вообще? Вот вообще, какие вы ученые, психологи вообще-то, что?
Ну, в смысле, что у тебя нету какого-то очень четкого инструмента, который в конечном счете отвечает на вопрос, да или нет. Ну да, да.
И мне как раз кажется, что это ненужное упрощение, потому что, когда мы хотим, чтобы нам вот так четко все разложили по полочкам, безэмоционально, и сказали, что вот, а теперь сиди, принимай решение, на самом деле это еще та манипуляция и упрощение, которое будь здоров, как ведет себя в очень определенном направлении. Потому что, когда любая информация проходит через какого-то конкретного человека, и он рассказывает разные эмоциональные тонкие смыслы, связанные с голыми фактами, на самом деле информации для принятия решений у тебя гораздо больше. Этим манипулировать, безусловно, легче, но просто там уже просто раскрывается огромная палитра манипуляций. А потом контекст. Ну, как бы, ты контекст до какой степени будешь рассказывать? А в каких деталях? А что из этих деталей ты умолчишь? А что ты оставишь? А на чем ты сакцентируешь внимание? Каких спикеров ты опросишь? А у каждого своя голая правда. Вот я тебе могу написать, там, не знаю, текст, который будет опираться на какие-то исследования. Исследования — это что? В каком-то степени, наверное, да, их результаты, они квантифицируемы, они, возможно, даже воспроизводимы. А потом мы наберем с тобой других исследований. Они тоже воспроизводимы. А
и
там
они могут противоречить первому. Да,
абсолютно. Да. А потом мы посмотрим на какое-нибудь мета-исследование. Там что-то вообще будет третье, когда уже сагрегировали там 200 таких, да, исследований на тему. Ну, так и с текстом. Поэтому на самом деле фигура журналиста, как фигура писателя, она очень важна. Это я сейчас не себя превозношу, это я скорее к тому, как бы, когда вы читаете, не знаю, там, политические тексты, например, да. И не обязательно. Фигура журналиста очень важна, потому что журналист берет на себя большую ответственность вычленить самое важное, опустить менее важное, рассказать историю, рассказать ее правдиво эмоционально, рассказать ее правдиво по отношению, например, к своему субъекту. И вот эту мысль, которая была задумана, донести настолько четко, насколько это возможно, и при этом рассказать читателю о том, какие у него есть самые, возможно, противоречащие друг другу точки фактуры, из которых он может сложить какое-то свое мнение. То есть в этом смысле журналист, он немножко психолог, он писатель. Он, безусловно, пишет субъективный текст, но он делает это настолько правдиво, насколько он это может сделать.
Я вот почему спросил...
С тем, что он считает правдивым.
Я почему спросил, я сейчас задал этот вопрос, потому что я-то не верю в объективную журналистику. Ну, в смысле, мне кажется, что... Просто в чем мой, как, ну, это внутренний, наверное, конфликт? Потому что есть там я и много других людей, которые, ну, условные там, люди, которые занимаются чем-то, что другие люди потребляют. Я сейчас себя тоже, ну, я не могу сказать, вот я блогер, ну, до какой-то степени, вот. Mm-hmm. Я просто, не знаю, описываю то, что я вижу, чувствую, там, и куда-то это выкладываю. И я всегда чувствовал некоторое давление журналистской тусовочки, которая на это все смотрела вот так, типа, ну, это там, блядь, какие-то блогеры, а мы тут занимаемся вот этой высшей журналистикой. И вот эти основы, там очень много патетики в этом, вот.
Есть такое.
Вот, и как бы... Я очень много про это думал, а типа, а где это, ну, там, эта линейка условно? Мое представление такое, что как бы есть люди, которые с помощью очень разных способов, разных подходов описывают настолько сложную систему, которую невозможно на самом деле описать, как и, блядь, любую сложную систему. Вот. И зачем там вот это? Ну, как бы это, наверное, цеховая история, чтобы своих от чужих отличать. Наверное.
Абсолютно. Мне кажется, еще без определенной ауры недоступности всегда сложно сформировать какую-то такую, знаешь...
Ценностное предложение, условно.
Да, ну как бы credibility, блин, сори. Я как бы у меня для журналистских хорошо сказано, но у меня как бы я почти не то, что я теряю, но у меня
такая каша в голове из языков уже. Чтобы говорить с табуретки, тебе нужна табуретка. Ну, то есть...
Да, тебе нужна табуретка, тебе нужно, чтобы это была аккредитованная табуретка, чтобы тебя признали, чтобы у тебя был авторитет. И, безусловно, если ты не создаешь некоторый образ элитарности, то авторитет как бы довольно легко растерять. В этом есть доля правды, в том смысле, что как тот момент, когда появился блогинг как вообще концепция, да, появился YouTube, появился Facebook, появились там ЖЖ, whatever, немножко размылась сцена журналистского текста, потому что, ну, как бы, да, вот любой дурак, он идет, пишет блог, пост разлетается, пост какой-то одиозный, в нем какая-то сенсационная, значит, невероятная информация, проверить это никак нельзя. И в этом есть, конечно, какая-то, наверное, была какое-то время обида, я думаю, от профессионалов своего дела, которые, наоборот, очень пекутся о своих источниках, о своей стилистике, о том, насколько, как они влияют на своего читателя.
То есть это, извини, это, я правильно понимаю, что это на самом деле, ну, как бы вот эти принципы, о которых эти люди говорят, в основе их закопано на самом деле слово «ответственность».
Абсолютно. Это то, к чему я веду. Я так рада, что ты меня понял, потому что это то, к чему я шла. Потому что мне кажется, что ключевое, что отделяет, это именно степень ответственности. Потому что ты в блог написал любую ерунду, блог закрыл, дальше пошел, вообще пофиг. Журналист, как профессионал, он несет огромную ответственность за то, как, что он пишет, что он говорит за каждое свое слово. И когда мы говорим там о социальной журналистике, о политической журналистике, об изданиях, которые имеют огромное влияние и вес, конечно же, часть твоей работы — это быть вот этим профессионально ответственным человеком. Вот и все. И тут, мне кажется, на самом деле эта грань пролегает. А дальше неважно, какой медиум, неважно, какое, где это, видео, подкаст, как что угодно. Вопрос только в этом.
Вот дальше простой тест на консерватора. Что делать с этим потоком безответственных людей?
Развивать критическое мышление, которое нам в школе не додали. Возможно, это одна из важных ответственностей перед нами самими, у нас есть, как взрослых людей, развивать свое критическое мышление.
Ну, то есть, как бы источник в этом смысле... Просто, с одной стороны, как бы мы говорим про ответственность, с другой стороны, говорим о том, что, ну, к ней никак не призовешь. Это очень внутреннее чувство всегда. Только
да.
Так.
И есть издание, которым есть журналист, которым я доверяю, есть издание, которым я доверяю. И я думаю, что сформировать вот этот индивидуальный такой набор людей, которым ты веришь, и источников, можно годами, внимательно следя за происходящим, сверяя со своим каким-то внутренними часами, со своим внутренним ощущением, сверяя разные источники.
Да, я просто почему назвал это тестом на консерватора, потому что, ну, как бы это очень упрощенно описывается фразой, что ты не имеешь права кричать пожар в набитом людьми кинотеатре.
Объясни.
Я к тому, что, ну, условно, сейчас мы живем в таком мире, где каждый может закинуть что-то очень виральное, совершенно неправдивое и безответственное, что может повредить другим людям, навредить другим людям. И, ну, как, собственно, мой вопрос к тебе, он про... Ну, условную институцию, условную цензуру, конечно.
Ох-хо. Видишь, про цензуру очень страшно говорить, когда... Я в Советском Союзе прожила там сколько? 2 годика? 3 годика? Чуть-чуть совсем. Но при этом мы живем при мощнейшей цензуре в России, и мы знаем, что такое цензура в руках власти и в руках людей, которые могут эту цензуру...
Самое страшное, мне кажется, что мы знаем, что такое самоцензура еще, которая производная от этого.
О, да. И понимаешь, тут как бы... Это очень сложно. Как бы самоцензурирование... Я вообще не... Слово «цензура» тут, мне кажется, очень тяжелое, очень веское, и легко им как бы как-то разбрасываться не хочется. Самоцензурирование какое-то у людей всегда происходит. Просто оно... как бы, опять же, оно на твоей совести. Чтобы ты не мог, а чтобы ты один не принимал эти решения, у тебя есть коллектив, у тебя есть главный редактор, у тебя есть редакционная политика, у тебя есть история твоих коллег за плечами. И так далее, и так далее. То есть всегда есть у кого спросить совета, на кого сориентироваться. То есть это как бы, я бы не называла цензурой, но вот этот момент отбора и складывания всего вместе, если у тебя есть другая пара глаз, еще несколько умов,
да, просто
всегда полезно.
Я говорю о некотором регулировании того, что, ну, как бы, что действительно очень, слово это очень сильно, это что-то, что имеет очень большую силу на самом деле.
У меня такое есть, может быть, наивное представление об этом, но я скажу так, как со многими вещами, чтобы, как бы, история про плоскую землю, да, чтобы не верить в плоскую землю, нужно образование. Чтобы образование было, нужно, чтобы оно было, чтобы его поддерживало государство. Но чтобы его поддерживало государство, у тебя должно быть, понятно, не такое государство, как у нас. Поэтому единственное, что может бороться с дезинформацией, это критическое мышление, подкрепленное образованием.
Ну и ограничение разврата. Я имею в виду, сейчас это очень громко звучит, но в смысле, что системы, в которых плохое образование, ну и то, что ты сказал там, вообще система, государственная система без инструментов, там, ну не знаю, как в демократической системе сменяемости власти, например, ну это как бы способ ограничения разврата и невозможности человека ему противостоять, на самом деле, в конечной точке.
Да, это как бы какая-то саморегуляция, которая заложена в систему, а не заложенное самовоспроизведение этой системы.
Спасибо, что мои куцые слова ты облекла в эту прекрасную форму.
Нет, прости.
Мне нравится очень с тобой говорить.
Ну, в общем, да. Поэтому я не верю, короче, в насилие. Я не верю в, как бы, возможно, ограничения нужны на каких-то переходных этапах, но в конечном счете я верю в то, что можно только позитивным изменениям повлиять на такие вещи, а именно образовывать людей, помогать им, не знаю. Поэтому во многом, говорю, я очень много думаю про психотерапию и про то, потому что мне хочется вместе с людьми критически мыслить больше, думать о себе, больше заниматься интроспекцией, ставить под вопрос какие-то установки, заниматься таким самообразованием о себе. Mm-hmm. Я всегда очень восхищаюсь людьми, которые работают в образовании вопреки всем этим ужасным условиям, помогают людям учиться думать. Вот, потому что многих из нас совершенно не учили думать, и свою функцию как бы образователей, педагогов, педагоги не выполнили это, и родители не выполнили. Это очень трагично. И поэтому мы находимся, мне кажется, во многом в той ситуации, в которой мы есть, потому что государство нарочно, специально, годами подавляло возможность для как бы свободного критического мышления и для образования, для обучения этому критическому мышлению.
А это побочный продукт системы, или это прям злой умысел, который спланирован?
Абсолютно. Я думаю, что это накатанная дорожка, которую уже даже, возможно, где-то не, ну, не осознанно внедряют, а где-то вполне осознанно. Да, это один из инструментов управления и подавления – это всегда изъятие возможностей к образованию. А на самом деле потихонечку-потихонечку как бы их изымали. Как с учебники меняют, условно, это всегда видно, да, вводят какие-то безумные уроки, но это уже такая крещендо такое, этого процесса.
Это верхняя точка такая, да.
Так это потихонечку-потихонечку всегда происходит. Создание условий, где люди боятся, они настолько боятся за свою позицию уйти от какого-то негласного правила, что они будут всех подавлять вокруг, воспроизводить эту систему бесконечно.
Скажи, как твоя жизнь поменялась 24 февраля 2022 года?
Я, как обычно, спала до 12, а моя подружка Полина ехала в этот момент ранним каким-то полуночным рейсом с Апсаном из Петербурга в Москву. И она была одной из первых людей, которые увидели, значит, новости. И когда я проснулась в свои, значит, 12 часов, я увидела от нее кучу сообщений из разряда: «Какое счастье, что ты все еще спишь, ты не знаешь, что случилось».
А ты, давай даже так, там, ну, условно, неделю перед тем, как это началось, что с тобой было?
Я не верила просто. И как бы я следила за всем этим, и у меня было абсолютное ощущение, что, ну, как бы столько раз мальчик кричал «волк», столько раз было каких-то сенсационных сообщений алармистских, что вот что-то такое сейчас произойдет, что мы настолько уже, ну, я настолько уже огрубела к этому, что я была полной уверенности, что все, ну, ничего не будет, что все неправда, что опять просто какая-то идет бесконечная политическая, значит, какая-то шахматная игра, вот там такие новости, а может... Угу. Что, значит, разведка доложила. Я долго еще, мне кажется, не верила, что оно может так эскалировать. И я так в такой, как бы, delusion. Я была настолько delusional, у меня было настолько... Мне так хотелось верить, что оно, это все быстро закончится, это все какая-то просто сумасшедшая, безумная ошибка, которая... Это похоже на смерть, знаешь? У меня нет лучшей метафоры. Когда происходят такие события, это ощущается, как когда умирает близкий человек. Потому что тебе, как бы, ты настолько не хочешь в это верить, и у тебя все время ощущение, что сейчас тебе позвонят и скажут, что это ошибка, что это неправда, что все в порядке, что что-то не то, что все на самом деле хорошо. Я вот это ощущение было как от смерти, потому что что-то так окончательно, бесповоротно поменялось, что прежней жизни уже больше никогда не будет. Она умерла в этот момент.
Mm-hmm.
Да, ну так, тогда как бы это было просто отрицание. Просто отрицание и надежда, что все еще поменяется, все будет по-другому. У меня есть друзья, которые в тот же день купили билет на самолет и улетели. Все.
Да, у меня, ну, то есть, тоже. Но ты не из этих людей.
Мне кажется, мы начали с друзьями почти сразу обсуждать, как бы, что делать, и надо ли ехать, и как ехать, когда ехать, ну и вообще какое. И просто так еще совпали события, что я... У нас с Полиной была договоренность, что она в любом случае собиралась... Ей нужно было уезжать. Она собиралась избавляться от квартиры. У нас была договоренность, что я помогу ей там вещички собрать, выехать и все такое в Петербурге. А я была в Москве. И просто наши планы с этого момента как бы начали очень мощно эскалировать и сильно ускоряться, потому что у меня были там планы, связанные с моей личной жизнью. Я тогда вот со своим нынешним мужем, я только начала встречаться, и у меня был план там приехать, потусить недельку еще в Петербурге, какой-нибудь у нас романтик. Вот. А просто мы в этот момент начали думать, как у многих людей, как, опять же, возвращаясь к началу, выросших в состоянии ощущения опасности от мира, эти такие люди, они в силу своей травмы очень хорошо активизируются в моменты экстренно. Реальной опасности. Угу. Потому что мы знаем, что делать. Как бы мы готовились к этому всю жизнь. Я смеюсь, но на самом деле вообще не смешно. Но просто у нас, когда случается что-то плохое, сразу выключается вообще все, и ты начинаешь просто стратегию строить и расписывать дела, и что делать надо. И мы просто с Прошей, с Полиной, с друзьями сидели и думали, что делать. И расписывали разные дела. И думали, как бы, какой у нас таймлайн.
Но это сразу было как бы про то, что ты решил уехать.
Я не сразу решил уехать, нет. Но я сразу поставила это как один из вариантов того, что буду делать. Это один из самых вероятных вариантов был уехать. Вот. И просто постепенно готовились. Как бы я сначала помогала уехать Полине, потом Проша уехал тоже раньше меня, потому что мы боялись мобилизации и всего остального. Помимо прочих вещей. Просто именно срочность процессов, она была продиктована там такими обстоятельствами. И потом уехала я спустя месяц, начало войны, по-моему. Потому что я постепенно просто готовилась. Поначалу как бы из отрицания я просто перешла в формат подготовки дел. И я просто делала документы, собирала вещи, раздавала вещи, решала вопрос с квартирой, писала доверенности. Ну, короче, просто покупала, что мне нужно купить, что у меня может не быть, там, нужные лекарства и так далее. Ну, то есть, короче, я просто составила себе огромный список дел в Notion.
Но решение уже было, что... Или ты как бы его отложила и занялась делами?
Ну, скажем так, я внутренне понимала, что это решение есть, но я все еще как бы надеялась, что, может быть, мне не придется его принимать. Это, знаешь, как с расставанием. Часто во время расставания ты... На самом деле решение уже принял, но ты
должен
как бы надеешься...
Прожить его как-то и осознать.
Да, да. И ты надеешься, что все еще может как-то образумиться, и, может быть, тебе это решение принимать не придется. Ну, как бы делать нечего, некому решение за тебя это принять. И поэтому я просто... в целом я в таких ситуациях даю себе просто какой-то срок на... Опять же, в зависимости от обстоятельств внешних, на то, чтобы, как бы, как сказать, устаканить в себе это решение, но параллельно, чтобы не проводить это время просто, значит, лежа на диване в ужасе, я делаю себе дела. Я придумываю дела. Чаще всего это действительно очень полезные дела, которые нужно сделать. Ты скажешь себе потом спасибо. Я просто занималась подготовкой, покупала чемоданы и так далее, и так далее. И вот. Как бы мне повезло. Мой таймлайн сработал. Я действительно мощнейше как бы подготовилась. Я сделала все, что только можно. Прошла там все медицинские процедуры, которые надо было пройти. Получила там всякие анализы, прочие диагнозы и так далее. Уехала как бы с полным пакетом как бы такого стартер-пака. Типа все, что нужно, чтобы быть Дашей в эмиграции. Вот.
Это тяжелое решение было в целом? То есть ты
Ужасно, чудовищно. Я всегда надеялась, что одно из моих как бы предназначений в жизни, что я как бы свое место, где я родилась, смогу сделать лучше и помочь людям. И всю свою как бы журналистскую работу я занималась этим. Я надеялась, что я хотя бы немножко мир делаю лучше. Хоть каким-то людям я помогаю, а может и многим. Даже если это какая-то мелкая вещь. Я очень хорошо знаю, что такое как бы вовремя сказанное слово, и как оно может навредить, и как оно может человеку помочь, как оно может его воодушевить и даже направить куда-то. И сколько, как бы, реально всю свою молодость я потратила на то, чтобы заниматься журналистикой, ходить на митинги, подписывать петиции, подписывать открытые письма и так далее, и так далее. Я очень-очень надеялась, донаты бесконечные и так далее. Я очень надеялась, что все мои усилия к чему-то, в совокупности с усилиями множества, миллионов других людей, что они приведут к чему-то. И я смогу быть полезной там, где я родилась, и там, где мы вместе с друзьями вспоминаем, да, что мы в детстве, не знаю, клянчили у мамы батончик Сникерс в тяжелые 90-е. И для меня это огромная трагедия. Для меня это потеря дома во многих смыслах. Потеря части своей идентичности, потеря части своей как бы любви, потери своих корней, потери всего. Потому что очень сложно это, мне кажется, тоже часто бывает объяснить людям, которые прожили более-менее беспроблемную жизнь в белом среднем классе там, где-нибудь в Европе, что твоя привязанность к твоему месту рождения вообще не синонимична твоему государству, не синонимична структуре насилия, которое это государство внедряет, не синонимична всему плохому, что в этой стране происходит, а абсолютно другим вещам. Твоему личному детству, твоим чувствам, которые ты в этом месте проживал, культурному коду какому-то, проблемным культурным штукам и, наоборот, очень позитивным, которые ты прожил, интернализировал искусству, не знаю, запаху, пыльному запаху летней Москвы. Неважно, не Москвы, любого другого города. Как ночью пахнет, пыльное лето великолепно пахнет. Уверена, что это запах каких-нибудь ужасных, ужасных каких-нибудь канцерогенов, не знаю, рассеянных в воздухе. Ну, великолепно пахнет. И не, как бы, и...
Запах метро.
Есть во мне. Запах метро, который я обожала. Мама рассказывала, как она, когда была мной беременна, ходила нюхать такую вытяжку рядом с метро у нас, mm-hmm. на нашей станции стояла. А я в детстве просто мне обожала этот запах, я просто не могла. Ну, то есть, да, вот это ужасное расставание и разбитое сердце.
Ты уехала в Грузию.
Угу. Тоже, мне кажется, это такой набор факторов, что это было просто, потому что Грузия все еще щедро принимает россиян на 365 дней без визы. Точнее, просто до 365 дней. И потом выехал, снова въехал. В Тбилиси много ехало моих друзей. То есть как бы так распределялась... А для меня это тоже важная штука, что так распределялась компания, что те, кто уезжал в безвизовые страны или страны, где такой режим, что ты можешь там быстро выехать и въехать после небольшого периода, по большей части они выбирали Тбилиси. Все, что я знала... Я никогда не была в Тбилиси до этого. Я так и не успела, к сожалению, до войны узнать, каково бывать, быть в Тбилиси. Но все, что я знала о Тбилиси, мне очень нравилось. И дальше как-то в этом большой элемент случайности. Потому что те, кто ехал в Тбилиси, уже были в Тбилиси и говорили, что они знают Тбилиси, им нравится Грузия. И вот этот момент предыдущего знакомства с каким-то местом тоже дает себе некоторую уверенность. И я в этом смысле скорее доверилась своему окружению. Вот. Вот так. Ну, то есть это, наверное... Это могла бы быть Армения, но... Не скажу, что это было не бездумное решение, скорее это такое решение полное надежды, что вот выбираю вот это и надеюсь, что это сработает. Я долгое время думала, что это очень временно. Ну что, как бы это... Что, не знаю, через 3 месяца закончится. Не знаю, что я думала. В общем, много было иллюзий, много было каких-то... Много было самообмана, потому что мне надо было просто как-то сживаться с мыслью, что я, скорее всего, уехала... Если не навсегда, то очень надолго.
А план дальше какой-то был? Или, ну, как бы это был такой, ну...
Не, ну, план был уехать надолго, пожить, прийти в себя, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и думать, какие дальше есть варианты. Потому что, ну, я... у меня не было какого-то... У меня были разные долгосрочные планы вообще, как бы, которые война нарушила. Вот. И поэтому мне надо было придумывать новые планы и корректировать свои старые планы в соответствии с этим. Вот. Плюс у меня тогда... Как, опять же, были очень свежие отношения. Это интересный опыт съезжаться в эмиграции на фоне войны после того, как вы встречались типа 2 месяца. Так что мой план был смотреть на обстоятельства и корректировать свой курс. И так мы накорректировали свой курс, что мы остались в итоге в Грузии. Понятно стало, что никуда не надо уже возвращаться и ехать. И так мы вот с моим теперь уже мужем Прошей накорректировали наш курс, что в октябре мы решили, что надо делать еще одну визу, то есть не еще одну, просто делать визу и думать о том, куда нам ехать дальше на ПМЖ, потому что, к сожалению, в Грузии очень сложно легализоваться. Опять же, ну, к сожалению для меня, но наверняка у этого как бы есть логика. И, короче, не получается получить вид на жительство, его просто не дают. Вот. И все время такая ситуация, что ты не знаешь, как бы. Ты каждый раз, когда въезжаешь, выезжаешь, как бы это последний раз или не последний. Что тебя могут не... Ну, сейчас таких историй стало больше, раньше их было меньше, но в целом все время какая-то суматоха на границе. И очень хотелось какое-то место, где мы можем закрепиться надолго и не беспокоиться о своем статусе резидентском. И так мы начали делать визу в Великобританию. И сделали. И поедем через 10 дней.
А что это за виза? Ну, в смысле, что там будет происходить? Там работа, не работа, что это?
Это Global Talent, виза талантов.
У вас у обоих.
Получил... Нет, ее мой муж получил как музыкант, а я получила как dependent. Мы думали сначала делать мне как айтишнице, но у меня... Или как журналистки, но я на самом деле не знаю, есть ли там журналистский профиль. Но вот как айтишнице у меня слишком мало просто... Ну,
заслуг,
3 года не...
Ну, и заслуг в смысле документально подтвержденных фактов.
Да. То есть у меня как бы довольно прикольная работа с точки зрения вот комитет, который это рассматривает. И там есть отдельные квоты даже под IT-работников, но я не программистка, поэтому там как бы все свои тоже какие-то хитрости. Поэтому мы набрали ему эвиденсов как музыканту и вот получили визу. Занял у нас процесс сильно больше 1.5 года, а с переездом так почти 1 год.
Какие у тебя ожидания от Великобритании?
Слушай, мне вот регулярно этот вопрос задают. Как это? Меня часто спрашивают, какие у тебя ожидания? ты знаешь, у меня никаких ожиданий нет. Я не знаю, что это такое за новое развитие событий, потому что обычно у меня всегда какие-то ожидания есть. Я была в Англии несколько раз, я была подростком, меня отправляли в языковые школы, чтобы я там учила английский. Вот. Поэтому у меня есть представления некоторые, которые у меня были в юном подростковом возрасте, когда, значит, меня отправляли во всякие Брайтон и прочее, ходить на курсы и говорить «Hello, my name is». Ну ладно, нет, у меня уже был там более advanced уровень, но тем не менее. Вот. И мои воспоминания о том, как, значит, мы ходили в 15 лет в паб, нас по какой-то загадочной причине пускали, я очень тряслась, потому что мне казалось, что идёшь, и как я покупала, значит, сигареты в 16 лет в Англии, и дед, который мне их продавал, как бы с таким осуждением на меня смотрел, ну зачем тогда он мне их продавал? Или, не знаю, как мы ели в ночью какие-то бургеры в единственной работающей забегаловке 24 часа, я просто жестко кайфовала. Короче, это больше какие-то воспоминания про подростковый возраст. Да, но как бы с Англией интересная история, потому что я, как мне интересно, так, она в целом довольно банальная, что я в целом очень мечтала об этом, когда я была маленькая. У меня было совершенно такое детское романтизированное представление, сформированное просто большим количеством книжек разных, которых я читала, не знаю, там, Гарри Поттером и так далее, всем на свете. И я себе представляла что-то такое, значит, очень-очень волшебное. И детские поездки мне мои очень нравились в целом. Я много всего видела, много где была, кроме Лондона, внимание, потому что я была маленькая, и нас не возили в Лондон, потому что считала, что в Лондоне очень опасно. Но зато я была во всех маленьких городках, которых можно было нас отвезти поблизости. Вот. Да, но потом это какая-то вот эта детская мечта, она абсолютно растворилась вот в этом отвратительном взрослом ощущении, что одно дело ты что-то хочешь, а другое дело надо. Надо делать то, надо делать все, не надо что-то позариться слишком большое, все равно не получишь, потом расстроишься. Мечтать тоже особо не надо. Надо поступать правильно. И для меня до сих пор удивительно, что вот я сейчас в какой-то проект, условно, я поверила, за него взялась, и он сработал. Опять же, я очень четко отдаю себе отчет в том, какие мощнейшие, как бы, у меня есть привилегии в этом вопросе. Потому что то количество обстоятельств, которое сложилось, и там финансового благополучия, которое нам это позволило, и так далее, это как бы вообще ситуация нетривиальная. Это дорогая, сложная, мучительная виза. И тот факт, что мой муж ее так долго, мучительно делал, ему хватило терпения, хватило там, как бы, набора эвиденсов, что нас хватило денег за это заплатить, это все фантастическая удача и огромная заслуга моего мужа. Но я сейчас как из этого мема, типа, Олегу дали оффер, типа, как я забыла, типа, не хочу обесценивать, но ты по офферу Олега переехал. Ну, вот это я примерно сейчас.
А ты чувствуешь этот, ну, какой-то в этом месте проблему или нет?
Ну, немножко, но на самом деле не очень, потому что на самом деле все люди, которые проходили через переезд, вне зависимости от того, кто с точки зрения как бы закона и миграционных служб является катализатором переезда, все пары знают, не пары, какое-то семьи с большим количеством участников, какой-то фантастический коллективный труд. Потому что помимо заполнения там, документов и так далее, то, что кто-то один должен быть на связи там, с какими-нибудь консультантами и так далее, второй человек берет на себя столько другой дополнительной работы. И в целом это возможно. Когда ты делаешь это один, это очень сложно. И это огромное облегчение, когда вы можете делать это, например, вдвоем. И вообще сколько всяких мелочей надо продумывать и делать, и, в общем, это коллективный труд всегда. Даже вот, мне кажется, собака Марго наша, Полинина дочь, даже она приложила свою лапу к этому, потому что сколько мы ходили за собакой, хватали ее, такие, собака, забери мой стресс. Ну, потому что это коллективное усилие, конечно. Поэтому я не знаю, возвращаясь к вопросу, что я жду от Англии, я ничего не жду. Я в каком-то смысле жду, что мне будет очень сложно. То есть я знаю, это такая история с эмиграцией. Я вот в этом смысле бэйби. Я никогда не жила до этого дольше месяца вне дома. Вот, поэтому я впервые с многими этими вещами и ощущениями столкнулась. История с эмиграцией учит тебя тому, что будет очень сложно, но если тебе повезет, то все будет окей, и ты справишься. И поэтому я, наверное, жду пока только ровно этого, что мне будет очень сложно, но, скорее всего, я справлюсь, особенно с посильной помощью как бы своего мужа и своих друзей. Ну, в общем, да, думаю, будет сложно. Но я очень-очень этого жду. И мне очень-очень страшно. Ужасно страшно. Опять же, вот сейчас переезд через 10 дней. И это, конечно, очень интересно потом будет вернуться к этому через, не знаю, год. Этот переезд через 10 дней — это такой странный лимб. Я все думаю, что вот про это ощущение, что ты находишься нигде и везде, мне хочется написать какой-то текст, потому что я сейчас, я ловлю себя на этом чувстве периодически, за последние там, полтора года, но сейчас вот я себя очень четко ощущаю человеком в двух местах, что я одновременно здесь, в Грузии, и я уже не здесь, я где-то там.
А ты еще есть в России?
Немножко, да, чуть-чуть есть. И мы много с терапевткой об этом говорим. Но уже так, знаешь, скорее... Это немножко другое. Это, не, знаешь, такое в прошлом, но там, но в прошлом, а тут в настоящем, что я реально как бы немножко в этом межвремени и межпространстве нахожусь, какое-то такое лиминальное пространство, очень-очень странное ощущение, что ты знаешь, что ты уже как бы там на самом деле.
Что такое лиминальное? Это что такое?
Знаешь, лиминальные пространства, как аэропорты. Вот как Амнитопии.
А, то есть это такое как бы чистилище некоторое?
Какое-то чистилище абсолютное. Вот я смотрю на все, что вокруг себя, на гору смотрю из окна, но при этом я уже как будто немножко где-то вот Даша из будущего, которая уже сидит на своем временной квартире и смотрит на какой-то другой вид. И очень странно, когда у тебя есть дедлайн у какого-то отрезка жизни. Просто сейчас это вот тоже опять ощущается как такая маленькая смерть, что не так драматично, но сейчас вот этот период жизни заканчивается. И у него есть очень четкая граница, вот этот переезд. Все, квартира сдается, вещи упакованы, вещи отправлены, чемоданы собраны, временная квартира там снята. То есть это буквально как бы уже все, нет вот этого какого-то in-between, этого межпространства нет. Эта жизнь заканчивается, это начинается. При том, что на самом деле, конечно же, это такая длинная дорога, и ничего не заканчивается, и ничего не начинается, и все просто продолжается. Но меня не покидает это чувство странное, что у этой жизни есть дедлайн, у этого отрезка жизни. Это очень странное ощущение. Да, но я с нетерпением жду, какая будет новая жизнь. Я очень ее жду, и у меня очень много оптимизма по этому поводу. Отдельно я очень-очень жду, что мы с Прошей сможем построить какое-то себе гнездо наконец-то. Не временное, а постоянное. Потому что, мне кажется, нам обоим этого так не хватает. И все наши отношения, по большей части, наше замужество, все прошло на фоне эмиграции и на фоне вот этого полувременного и пространства, и состояния в целом. И очень-очень хочется какого-то постоянства. Очень хочется пустить корни, почувствовать себя, наверное, в какой-то степени в безопасности. И безопасность очень разная. Безопасность в самом широком смысле. Хочется выдохнуть. Потому что я чувствую, как я очень долго жила в Грузии, и я просто вот с этим задержанным дыханием жила. И это абсолютно не претензия к Грузии. Это просто для меня был тяжелый период. Ну, вот я такой человек. Мне важно постоянство, мне важно мое место, мне важны мои рутины, мне важен мой дом, мне важна моя связь с этим местом. И я чувствовала себя очень... такой поставленный на паузу, задержавший дыхание довольно долго.
А как ты поменялась за это время, с 24-го? Или поменялась ли ты вообще? Может быть, нет.
Слушай, я вот смотрю иногда на фотографии 21-го года, лета 21-го, и я вообще, ну то есть, это вообще такое ощущение, что это было 10 лет назад. Последнее вот это лето до... Это было такое счастливое лето для меня, очень грустное и очень счастливое. Я смотрю просто, как будто это какая-то очень юная версия меня, что странно, потому что это было всего 2 года назад, и на самом деле, ну, как бы разница, кажется, даже не такой большой. Но у меня даже лицо другое, это так странно. Я какой-то вообще другой теперь человек, какой пока, ты знаешь, я до конца не знаю. Меня тоже терапевтка это спрашивала, потому что я говорила, что вот есть у меня внутреннее чувство, что я какой-то как-то вообще, ну, какая-то другая Даша уже сейчас живет. Она говорит, какая? Я говорю, я не знаю. Я не знаю.
То, с чего мы начали, на самом деле, конечно.
Это очень сложно. При этом, ты знаешь, даже ставя в стороне все, значит, детские травмы, там, нарциссических родителей, всякие, значит, связанные с этим компенсаторные механизмы, яда, потеря родины. Что такое родина? Вот. Мы совсем как не затрагивали, еще момент для меня был очень, очень тяжелый, потому что я все время, каждый божий день думаю о имперском наследии России, а думаю о том, о бесконечном количестве насилия, которое она создает и которое в ней воспроизводится, и которое она насаждает. И мне я очень долго пыталась как-то с этим примириться, чтобы просто не чувствовать себя виноватой каждый божий день, потому что я просыпаюсь. Ну вот большой прорыв, наверное, что я для себя как-то чувственно по-другому сейчас это воспринимаю, и я не чувствую Как сказать, я чувствую свою ответственность, но я не чувствую, что это не дает мне права на жизнь. Довольно важно, потому что первое время мне казалось, что вообще, ну, то есть, не справилась со всем, и права на жизнь у тебя особо нет. Вот. Но, да, ты знаешь, несмотря на все на это, на всю свою какую-то раздробленную личность, которую я собирала по кусочкам на протяжении всего своего взросления и своего взрослого возраста, постепенно, знаешь, нащупывая какие-то края где-то в отношениях с родителями, где-то в отношениях с друзьями, в отношениях романтических, рабочих, творческих, я по чуть-чуть как-то вот себя собрала. Война это проверила, иммиграция проверили на прочность. И мне кажется, что я действительно какой-то совсем другой человек, но облечь это в слова довольно сложно. Но мне я знаю, каким человеком я бы хотела быть каждый день, вне зависимости от всего. Что я хотела бы быть человеком сострадающим, я бы хотела быть человеком добрым, понимающим, человеком, который не боится говорить о том, во что он верит, не боится защищать слабых, не стесняется себя и своего прошлого, прямо просит об уважении как бы своей границы, уважает границы чужие, делает что-то полезное, если не для других, то хотя бы для себя. И ну, у человека, у которого так или иначе в жизни есть любовь, если какая-то надежда, вот эта правда и любовь, они есть. Мне кажется, я сейчас украла это у Риты, своей подружки Риты. Но она мне сказала один раз такую красивую формулировку, я ее сейчас перековеркала. Но смысл более-менее такой, что, как она говорила, правда, красота, любовь. Ну, в общем, вот как-то так. Правда, красота, любовь.
Ты хотела в Россию вернуться?
Ох, я бы очень хотела. Я бы очень хотела. И для меня, ну, для меня это все еще очень... Очень-очень болезненный вопрос, потому что я не чувствую сейчас в себе сил что-то сделать для того, изнутри России, чтобы Россия изменилась. Изменилось правительство в первую очередь. Я, ну, не знаю. Я пытаюсь что-то делать снаружи, но находиться внутри я больше не могу. И мне очень больно от этого, я очень-очень скучаю. Я бы очень хотела вернуться, но пока я не представляю, как, при каких обстоятельствах это будет. Не потому, что я не верю, что все поменяется, а потому, что я пока очень сильно заточена на то, чтобы построить свою жизнь там, хотя бы в ближайшие 5 лет в одном месте, не переезжая больше никуда и не живя в этом состоянии ожидания, что ну вот сейчас все вернется на круги своя. Для меня единственный способ сейчас жить дальше — это все это отпустить и не планировать это и не думать об этом, а планировать свое ближайшее будущее на несколько лет в одном месте. Вот, такой план я для себя наметила. Поэтому посмотрим. Еще совсем недавно мы много тоже с мужем это обсуждали. У нас не то, чтобы были как бы ссоры, но мы как бы не могли сойтись на том, как нам быть, потому что я все еще очень хотела вернуться в Россию, а он менее оптимистично на все это смотрел. Но как бы, как показало время, пока не получается. Пока как-то очень бы хотелось бы, но пока нет такой возможности. Поэтому я попробую построить свою жизнь в новом формате. И посмотрю, как это будет. И посмотрю, опять же, как будет жизнь складываться, ну, как бы жизнь в мире будет складываться, потому что ну, помимо столько еще всего, столько всего страшного и грустного, что нужно тоже брать в расчет, столько всего происходит на самом деле, что мы в этом смысле, да, зачастую находимся в неконтролируемых обстоятельствах.
Чем ты гордишься?
Мне кажется, я горжусь своими отношениями с людьми. Я очень горжусь работой, которую мы делали в Вандере, и я очень горжусь тем, насколько больше я стала себе доверять и верить в себя. Я горжусь тем, как я могу заботиться о близких. Я горжусь тем, какие у меня есть отношения с друзьями. Вообще, для меня это самая большая ценность.
А чего ты стыдишься?
Вот я недавно как-то начала меньше стыдиться своего прошлого, потому что я как-то с большей любовью к себе в прошлом начала относиться. Мне казалось всегда, что я из прошлого какая-то слишком слабая и не справившаяся. Вот. Так что этого стыдиться я скорее перестала. Наверное, больше всего я стыжусь, что я, опять же, долго не могла отстоять как бы себя перед другими людьми. Из-за этого наша коммуникация не сложилась, потому что я не смогла людям достаточно хорошо объяснить, что мне не нравится. И, наверное, ну, основное, конечно, что я стыжусь того, что я... Не то, что я уехала, а то, что я не смогла как-то больше, лучше и круче вложиться в то, чтобы Россия поменялась. Но стыд — неправильное слово. Мне вообще не нравится. Стыд — такое чувство, оно очень непродуктивное. Стыд нас пригибает к земле и не дает нам импульса что-то делать. Стыд нам дает импульс спрятаться и импульс делать еще меньше на самом деле и осторожничать. Поэтому я стараюсь на самом деле как-то этот стыд проживать и уходить от него, потому что он меня унижает, он меня обижает и говорит мне, что я ничтожна, а это неправда. Я стараюсь как-то из какой-то другой точки двигаться, из точки благодарности или из точки принятия каких-то вещей.
Ты счастливый человек?
Мне кажется, да. Я ужасно депрессивная. Я сама себе поставила диагноз нейроотличности, мне кажется. Не знаю, мне кажется, поэтому, по крайней мере, сегодняшнему рассказу в целом, checks out. Я все время немножко в таком тени толкая, как бы попытки как-то найти какой-то внутренний мир и спокойствие, но мне кажется, что скорее да. Мне кажется, да. И мне кажется, что я с годами, чем больше, я с большей какой-то добротой к себе отношусь и меньше пытаюсь подстроиться под какие-то вещи, тем я счастливее становлюсь. И я не имею в виду, что это ни в коем случае не в ущерб окружающим. Это, на самом деле, какие-то мелкие базовые штуки, которые внутри у тебя просто сидят. Мне кажется, я счастливый человек.
Спасибо тебе.
Тебе спасибо.